Здравствуйте! Я рад, что вы снова с нами в передаче «Прокладывая путь». Мы продолжаем прокладывать и учиться, как это делать. Правильный путь для нас и для наших детей. С нами сегодня Лимор Софер Фетман. Она психолог и психотерапевт. Игорь Резник, актер и учитель актерского мастерства. И мы говорили в прошлых передачах, насколько эта тема важна. И доктор Михаил Лайтман, он тоже специалист по актерскому мастерству. И
да.
Мы бы хотели затронуть сегодня область практики. Провести семинар по игре и задать вопросы. Я попрошу Игоря задать вопросы. Если мы представим такой семинар по актерскому мастерству, допустим, с детьми от 6 лет и далее,
да,
то возникают разные вопросы. Я понимаю, что сам семинар, вот это практическое занятие, должно вызвать какое-то обсуждение между детьми.
Выяснение.
Да. То есть мы должны проиграть какую-то ситуацию и должны обсудить.
Как ты проводишь это практическое занятие? Ну и как? Давай.
То, что я начал делать с более старшим возрастом, но все-таки прежде всего методика дается для того, чтобы получить какие-то практические инструменты, как маленький ребенок. Мы начинаем с простых вещей, с пантомимы, мы поднимаем какие-то предметы, мы вообще изучаем, как наше тело работает.
Язык тела, да?
Да, язык тела.
Начинают говорить языком тела, да, как не мы.
Да-да.
Да, и?
Есть очень много упражнений, просто для того, чтобы уметь поднять этот стакан, скажем, как в жизни. И таким образом ты изучаешь себя, что движет тобой, ты начинаешь с того, что поднимаешь стакан, и для этого нужно захотеть что-то, чтобы поднять стакан, не просто так. И после таких занятий мы даем детям возможность выразить свое мнение, как каждый это делает, что он хочет этим выразить, что ему удалось. Они смотрят друг на друга, да. Его товарищ — это его публика. И каждый раз они меняются. Каждый раз мои товарищи — это моя публика. Начинают с того, что говорят, что было удачно, и второе, что стоит улучшить. И так все время. И я так понимаю, что мы сейчас на более продвинутых этапах должны проигрывать ситуации, в которых мы будем играть положительный образ, как я отношусь к товарищу хорошо. И здесь возникают вопросы.
То есть, прежде всего, ты хочешь, как это делать языком тела, да?
Да.
Отношение, взгляд, всем телом, как приблизиться, как наоборот, удалиться, да, всякие такие.
Это основывается на принципе семи вопросов. Семь вопросов — это когда актер без этого просто не может функционировать правильно. Кто я, где я нахожусь, что я хочу, что мешает мне достичь то, что я хочу обычно есть, всякие помехи и разные условия. Чем более честно я отвечаю на эти вопросы, это вводит меня в образ, то, что называется. На самом деле, это терапевтические вопросы. Я работаю с этим, с людьми, с теми же вопросами.
Конечно, говорят же о человеке, о его психологии.
В тот момент, когда актер отвечает на эти вопросы, он начинает подсознательно входить в образ и играет его. И мы видим, после того, как ему не удалось что-то, очевидно, он не ответил на какой-то вопрос правильно, достаточно глубоко. И это анализируют дети. Они спрашивают, ты ответил на этот вопрос или нет. Да, можно спросить его. И часто дети просто начинают обсуждать то, что они видели. У них есть очень хорошие выводы, наблюдения. И здесь зависит... Это основа, так принято в мире.
И тогда вопрос?
А вопрос, как мы можем направить это на то, что мы, о чем мы говорили в прошлой передаче, играть положительный образ, хороший. И, допустим, если мы возьмем какую-то ситуацию из моей жизни, скажем, вчера я обидел тебя, или давай посмотрим, что я делал правильно, что нет. Давайте воспроизведем ту ситуацию, может быть, так. Я так понимаю, что первый этап — это язык тела. И когда мы играем хороший образ, есть определенные этапы.
Да, мы видим, что человек так растет, мы, прежде всего, должны разработать это.
То есть, если бы я играл то, как я поднимаю стакан, сейчас у меня есть какие-то определенные инструменты, я начинаю часто играть без слов вот этот хороший образ.
Да, да, да. ну, скажем так, что больше, чем слова, мы впечатляемся от тела, от языка тела.
70% информации передается не словами, невербально. И мы говорили также, что в очень раннем возрасте нужно их тренировать пантомимой. 3-4 года, и тогда они достигнут этого. Есть интересные наблюдения, что чем больше заниматься пантомимой и не торопиться открывать рот, это создает внутренний мир у ребенка, и он начинает понимать, что очень многие слова ему не нужно произносить для того, чтобы почувствовать. Это очень развивает.
Это с упражнениями, да.
Да, но в мире изучают это в таком раннем возрасте.
В каком мире?
В обычном мире. Ты говоришь, что это система, которая существует в мире. Так обучают игре взрослых, а не детей. Можно начинать с более раннего возраста, с 6 лет, но вопрос к вам, Раф, как правильно это построить, чтобы это ввести в наше правильное воспитание?
Дать ребенку весь этот инструментарий, чтобы он знал, как относиться, как выразить себя просто без слов, и давать им играть это. Разные ситуации. Только пантомимой, да? Разными, ну, не знаю, пантомима там собственные законы, это как театр, а здесь это не театр, а давать им просто... Это то, что ты должен выразить. Скажем, это рассказ теперь, играй, без слов. Не произнося слова, это очень хорошо, это очень развивает его. Он ищет внутренние инструменты у себя и должен облачиться в другого, чтобы другой правильно его понял, и тогда уже он стремится к связи.
Мы говорим о 6-летнем возрасте, и далее нужно разделять девочек и мальчиков.
Я не думаю, что это настолько критично в возрасте 6 лет, но, может быть, они здесь должны быть еще... Нужно посмотреть, потому что если это связано с игрой и с выражением, они могут гораздо больше научиться друг от друга.
О мире девочек или о мире мальчиков?
Да-да. Но я не думаю, что зависит от того, до какого возраста и в каком обществе. Я не могу здесь сказать в общем. Но для девочек это... То есть мы, если это пантомима, и между мальчиками и девочками в смешанной группе, тут есть море возможностей. Это очень обогащает весь этот...
Видят, насколько они отличаются.
Да. Ведь мы все-таки видим, что потом они... не находятся вместе, у них не получается вместе, каждый в собственном обществе, поэтому мне не представляется, что это стоит делать. С одной стороны. А с другой стороны, все-таки для того, чтобы привести человека к состоянию, чтобы он понимал другого, нам тоже нужно, чтобы он почувствовал отношения и выражения со стороны мужчины и женщин, как они говорят языком тела.
Но в определенный момент они должны встретиться.
Да.
Может быть, в более старшем возрасте. То есть не постоянно, но, может, иногда.
Да.
Стоит ли давать девочкам играть мальчиков, а мальчиков изображать девочек в пантомиме? Нет? Чтобы это было понятно, что нет. А со стороны... возраста, допустим, чтобы были вместе 6 и 7 лет в группе мальчики.
Ну, вы же так делаете. У вас нет выбора, и вы делите их несколько возрастов вместе.
У нас 3 группы с 6 до 12, мы их делим на 3 группы, приблизительно по 2 года.
2 года — это нормально.
Если мы говорим об этапах системы, мы вначале не говорим, а делаем пантомиму. Начинаем с того, что актер... Он один, он учится из ситуаций, в которых он находится сам. Допустим, если он получил какое-то письмо и всякие такие упражнения. И тогда мы продолжаем интеракцию с другим партнером, пока еще без слов. и, может быть, уже можно тогда перейти к группам. Это правильный путь?
Еще раз, я не понял.
Сначала, как маленький ребенок, сначала он чувствует только себя. Он играет в ситуациях, в которых он находится сам. Дома, в комнате, неважно где.
Да.
И когда он уже реализует это, он приходит к ситуации. Здесь тоже внутри есть разные этапы, что вначале он сам.
Да, я понял, это правильное развитие.
Тогда у него есть что-то внутреннее, что-то внешнее. Всякие преграды. Потом ситуация с кем-то еще. Ситуация пока что без слов. И потом уже интеракция более коллективная. Вы видите такие этапы правильные?
Да-да, то, что мы видим в природе. Согласно естественному развитию. Я на самом деле не знаю, что сюда добавить, потому что это все верно и по природе.
Слышится верным. Но в продолжении, после того, как ребенок и актер учатся этому, насколько можно больше играть в групповых ситуациях?
Мы должны привести его к общественной жизни, в этом все дело. Мы хотим, чтобы он знал, как правильно относиться к окружению, к миру, к своему маленькому обществу, более закрытому, конечно. Но я не вижу здесь вопросов. Вопросы...
После этапа игры тела, языка тела, когда входит речь? После языка тела есть еще какой-то промежуточный этап. Допустим, воспитание более младших детей, вы добавили музыку, танец, разные элементы.
Это, конечно, так, но при условии, что ты заканчиваешь этот этап, что ты, как, скажем, мы когда-то мы росли в природе. Как выходило? Вначале у животных тоже есть собственный язык, но гораздо более такой... Более языки тела, несколько способов выражения звуками. И тогда мы таким образом должны развивать и, кроме того, другие способы выражения.
Допустим, тело, потом разные такие звуки.
Может быть, а потом уже слова. И пока мы не приходим ко всему богатству коммуникации.
А что с теми детьми, которые не хотят играть, которые стесняются? Это часто бывает. Не все готовы стоять перед публикой.
Я думаю, что каждый из нас любит игру.
Все?
Да. Но действительно стыд нас сдерживает. И мы должны тогда потребовать от них группового участия.
То есть делать что-то вместе?
Да. И они вдруг почувствуют вкус этого.
То есть не играть одному перед всеми, а я часть общего действия?
Да.
Я вижу, что у тех, которые стесняются, ты находишь какое-то свойство, которое можно подчеркнуть, и они сразу открываются. Я хотел бы спросить, когда ты начинаешь работать с детьми, сразу возникает какое-то желание к соревнованию, конкуренции, у кого маленькая роль, у кого большая роль.
Ну.
Как с этим работать? Как ввести здесь равенство?
Нет, не дай бог. Нет. Не должно быть равенства. Наоборот. Чем больше один будет больше другого, в добром, только здесь нужно добавить, в добре. Насколько каждый может давать добро обществу, другим показывать лучший пример, больше, почему бы и нет. Пусть будет конкуренция, конкуренция, конечно. Зависть, почести, только в положительном смысле. Чтобы я не ломал, чтобы я не подавлял каждого. А чем больше я получаю от них, я тем самым становлюсь еще больше. В положительном смысле. И тогда никто не мешает другим. Пусть другие будут больше, лучше меня. Это как раз будет на меня воздействовать, чтобы я становился лучше, чем я сейчас. Поэтому не надо останавливать их в этом. Как раз давать им выпустить это побуждение конкуренции.
Если есть у меня сейчас спектакль, где есть одна главная роль, самая лучшая, и которая в конце соединяет всех, и... Давайте посмотрим на практике, кто может получить эту роль.
Правильно, да. Да, пусть будет соревнование в этом. А пока что они научатся самой роли, будут играть ее, и каждый будет впечатляться от нее. и быть самым лучшим, лучше других, больше других, самым большим, это научит их хорошим образом, наоборот.
Но все-таки здесь есть вопрос, это естественные свойства, кто-то более способный, кто-то менее способный, и более способный, у них будет получаться лучше.
Тут ничего не поделаешь, так же ведь и в жизни, ну так что? Но человек, который находится в своей жизни и изображает из себя хорошего по отношению к другим, он чувствует совершенство, он чувствует, если я отдаю обществу и даю ему свое доброе отношение, благодаря которому они соединяются, я не чувствую себя хуже, чем кто-то, меньше, чем кто-то. Нет, тут есть какое-то особое восполнение, действующее в природе, что если я нахожусь в добре и готов отдавать другим, а кто-то делает это еще лучше, я не чувствую зависть к нему.
Нет?
Потому что мы все соединяемся вместе в окружение, которое хочет отдавать всем. То есть есть какая-то общая миска, и мы бросаем туда каждый свое добро, и тогда это становится наше общее добро. Это не то, что я беру себе от других, и у других нет того, что я забрал. Я добавляю к общему сосуду, и поэтому никто здесь, хотя завидует мне в том, насколько я добавил туда и дал обществу хорошие вещи, но это хорошая зависть, неплохая.
Но ведь я дал это добро, это благо в общество.
Конечно, конечно, так это и останется все время. А почему бы и нет? Я горжусь этим, и все говорят о том, что я самый большой в том, что я дал добро, но все от этого зарабатывают.
Как же все выигрывают от этого, если я взял самую лучшую роль, удостоился ее?
Я благодаря этому объединил общество. Я произвел это объединение, я дал обществу быть всем вместе, все наслаждаются от этого, в этом заработок.
Но разве я не хочу быть вместо того, который отдает больше меня, занять его место?
Нет. Это, как сказать, нужно показать им, что тот, кто делает добро, он как бы потом исчезает из этого расчета. То есть у меня не очень-то хватает слов. Если действительно это добро, то он не считает, что именно он это сделал, не делает этого расчета. Он наслаждается от общего результата, как другие.
И в итоге он раскрывает, что если кто-то мог бы сделать это лучше него, то он дал бы ему это сделать. Соревнование только за то, чтобы найти мое место.
Соревнование — это когда я действительно смогу выдать из себя максимум добра.
Но где начинать? Это уже очень продвинутый этап. Сейчас дети собрались в группу, естественным образом. У них есть какие-то желания соревноваться, и они оказываются в ситуациях разных.
Тут нужно разработать действительно процесс. Нужно разработать этот процесс, чтобы постепенно они начали видеть, что они получают наслаждение от результата.
От процесса или от результата?
От результата. Что результат хороший. Это то, к чему нам надо прийти. Когда мы объединены, когда мы представляем собой некую общую силу, и насколько каждый вкладывает лично, удельно. Это не очень важно, а важно, что мы действительно получаем от всех вместе хорошую ситуацию.
Когда говорят о результате практического действия игры, результат — это спектакль. Все хотят выступить, все хотят играть, все хотят быть на сцене. И иногда это желание, оно мешает чему-то в процессе.
Нет, ты должен прийти к результату, когда есть спектакль, что все объединены, все чувствуют себя как один человек в едином сердце.
Нужно писать им другие пьесы.
Да. Конец должен быть, что мы пришли к общему достижению.
Но должна быть такая цель, что мы пройдем здесь определенный процесс.
Но процесс, чтобы взять от каждого максимум добра. А если я отдаю максимум добра 10 грамм, а ты на 5 килограмм, ну так хорошо. Ты так, а я так, и это не важно.
Но практически они должны в конце учебного года видеть, как свет в конце туннеля, спектакль, что они будут стоять на сцене, или это будет мешать им в процессе?
Я не думаю, что это будет для них уже важный этот спектакль, и я не думаю, что нам надо строить эти вещи в направлении большого спектакля.
То есть не делать из этого, не раздувать это?
Каждый день маленькие спектакли, маленькие такие сценки, которые мы проходим, а потом мы записываем, просто делаем по этому поводу выяснение, да, что мы сделали, где.
Есть место, где каждый может привести на это занятие то, что он играл в течение дня. Я играл эту роль, эту роль, эту,
да,
роль.
Может быть, тоже, но главное, что мы проверили бы в этих ситуациях, что они дают нам. Они должны потом написать сочинение, написать об этом.
А о чем написать?
То, что они прошли.
На занятиях, на этих.
В чем они объединились, то есть какую роль он играл. Он должен быть каким-то, написать как бы сценарий, который прошел внутри него.
Насколько в игре, мы все время говорим о ситуациях из жизни, насколько можно включать воображение, каким образом?
Я не могу сказать. Я думаю, что каждое воображение хорошо, если потом это приходит к реализации. Воображение — это когда я представляю себе некую ситуацию, которую я потом могу реализовать. Допустим.
Нет, ну просто, если я... Не знаю, я... Мы можем играть царя, мы можем играть принцессу, какие-то такие роли, которые не совсем из нашей жизни, но, может быть, это откроет в нас какое-то высокое свойство. Это вы видите возможным?
Нет. Я думаю, что нам надо играть только положительные образы и не царя, не царица.
Положительные образы, да. Царь, который хочет блага для своей страны. Но играть-то не из реальности повседневной. Очень большая часть сценического искусства построена на этом.
Я это понимаю.
Может быть, я могу раскрыть что-то, чего не подозреваю в себе с помощью этого?
Я не знаю. Мне кажется, что нам надо больше играть вещи из жизни, а не персонажи этих воображаемых, и не зверей, а именно людей, плохих, хороших, разных таких, в разных ситуациях, чтобы они сами писали или придумывали, как это может быть, чтобы они брали это из жизни, из своих учебных классов, и мы будем это разыгрывать. Допустим, у нас в классе произошло так-то и так-то в школе. Давайте разыграем эту вещь, то, что там произошло, и давайте сейчас научимся из этой игры по поводу каждого.
И воспитатели тоже должны учить актерское мастерство, которое находится с ними ежедневно, там, в каком-то кружке, в системе, или только дети занимаются этим?
Я думаю, что каждый из нас должен знать, как облачиться в другого, как вытащить себя из себя и играть образ другого, иначе мы никогда не поймем другого и не сможем правильно связаться друг с другом. Если мы говорим о том, что возлюби ближнего к самого себя, это называется, что я ощущаю другого, что его желание я могу поставить вместо своего желания и начать наполнять желание ближнего, то я как бы нахожусь в нем, я играю его, я чувствую его. И только таким образом я прихожу к реализации. То есть каждый из нас обязан быть очень большим актером, не актером, а, скажем, психологом, неважно, как это назвать, но образ другого он должен ощущать, и ощущать его как следует. Так, чтобы я мог бы принять другого человека как модель внутри себя, чтобы он жил во мне, и ты, и он, и она, и так далее, мы все, чтобы я смог потом правильно связываться с ними, контактировать. То есть игра — это, в общем, вещи обязательные для объединения.
Важно, чтобы у меня был такой арсенал этих образов.
Без сомнения, конечно, разного рода, иначе я не могу контактировать с людьми снаружи, иначе я не увижу их, как маленький ребенок. Он не видит, он знает и не знает, и все. То есть постепенно мы начинаем познавать природу, папа, мама, окружение, начинаем контактировать с этими больше, с этими меньше. Но почему с этими больше и с этими меньше? Потому что я не чувствую их так сильно. Наша проблема в том, чтобы именно научиться, что такое другие люди.
Дать какой-то прототип каждому типу людей,
да,
и изучать их с детьми, с которыми я нахожусь все время.
Конечно, и среди детей мы играем друг друга тоже.
А что с детьми из других стран?
Ну, это уже проблема, пока мы дойдем до этого.
Могу ли я говорить с ними о детях из другой страны?
Нет, это тяжело. А зачем? У меня есть друзья. Давайте сейчас я буду играть его, он будет играть меня.
Единственный материал, о котором вы говорите, что должен быть, если я правильно понимаю, это внутренний мир. Это другие люди. Мой мир и другие люди. Не цари, не принцессы.
Это все ложь. А где эти принцессы, где эти цари, где эти животные? Их нет. Мы люди, мы должны найти, дать, что такое воспитание, в чем мы его воспитываем? Чтобы он знал, как контактировать, соединяться с другими и прийти к хорошему взаимодействию со всем миром.
Ну, это было нашим итогом. Мы говорили о многих вещах, о важности выяснения между детьми, об игре, о разных техниках, начиная с языка тела и потом выражать хорошие отношения друг к другу, таким образом переходить к ситуациям групповым, давать детям, которым, может быть, трудно играть, играть в коллективе, и в итоге направлять все и всегда, и каждое выяснение, и каждую задачу на то, что есть общее добро, общее благо, и ради него все мы работаем, и в нашем общем усилии мы равны, и не важно, что каждый родился с разными свойствами. Итак, это большая задача. Я пожелаю успеха. Действительно, это непросто, но это интересно. Спасибо вам, рав. Доктор Михаил Лайтман. Спасибо, Лемор. Спасибо, Игаль. Всего доброго. До следующих встреч.